Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашаем послушать в течение этого часа вот такие две программы. Вначале это будет 56-й выпуск «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. И сегодня автор и ведущий этого радиоцикла, кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, начинает разговор о триадологии, учении о Святой Троице, и обратиться к дохристианскому пониманию Бога. Очень важная, тоже основополагающая тема. А затем придет время передачи «Духовные основы русской словесности». Ее автор и ведущий доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков сегодня продолжает разговор о выбранных местах из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Беседа вторая.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто нас смотрит в видеозаписи. Сегодня мы переходим к одной из центральных тем православного догматического богословия, к учению о Пресвятой Троице. И начнем мы с того, как понимается Бог вне христианства, в дохристианскую эпоху, в язычестве, ну и сейчас, когда христианство существует уже более 2000 лет, тоже такие понимания, элементы таких пониманий остаются встречающимися и даже можно сказать, распространенными, особенно в некоторых странах. И мы обратимся к дохристианскому пониманию Бога, во-первых, для того, чтобы на фоне этих представлений лучше осознать, что же именно в понимании Бога человек воспринял из Откровения? А главное, с богословской точки зрения, характеристика человека, пребывающего в дохристианскую эпоху, это то, что такой человек не имел возможности, размышляя о Боге, в своем поиске Бога, опираться на Откровение. Вот именно в этой ситуации и развиваются те типичные представления о Боге. Мы их, конечно, рассмотрим обобщенно, в том виде, в каком они так или иначе, хотя, может быть, для такого внешнего наблюдения и весьма разнообразным образом. Но если вдуматься, в конечном счете обобщить эти все представления можно. Поскольку человек вынужденный думать о Боге, формулировать представление о Боге, не опираясь на откровение, действует в соответствии со своими наблюдениями за собой, за окружающим миром. Он осмысляет эти наблюдения, пользуясь теми мыслительными способностями, которые у него есть, которые ему даны. Ну и поскольку наблюдения людей, в общем-то, если говорить обобщенно, похожи Мы еще скажем о том, какие это основные наблюдения, которые может сделать человек. И, с другой стороны, человек пользуется типичными, характерными для самой человеческой природы возможностями по осмыслению этих наблюдений. Неудивительно, что и выводы о Боге получаются в своей основе похожими. И, кроме того, во-вторых, для нас важно выделить дохристианские представления о Боге, чтобы узнавать их, ну и, соответственно, осознавая их отличие от того, что мы знаем из Откровения, понимая, что эти представления мешают человеку в христианской жизни избегать таких представлений или, может быть, можно даже сказать, преодолевать их, как представления, уместные для людей, не опирающихся на откровения, но, в общем-то, уже становящиеся в свете самого божественного откровения, становящимися неуместными и подлежащими превосхождению. Ну и далее давайте кратко попробуем реконструировать основные идеи, к которым приходит человек, размышляющий о Боге вне христианства и даже вне иудейства, то есть человек, не опирающийся на откровения. Но прежде всего, наблюдая за самим собой, за другими людьми, за окружающим миром, человек приходит к двум выводам. Во-первых, он осознает, что и он сам, и окружающий его мир, и люди не совершенно хаотичным образом существуют, не совершенно хаотично живут, что есть и в мире, и в них самих, и в окружающих людях некая упорядоченность, некие возвышенные идеи, к которым люди стремятся, некие представления о добре, о том, что уместно для человека, достойно человека, представление о зле, как о том, что мешает людям, как о том, соприкасаться с чем человеку неуместно и соприкосновение с чем унижает человека. Видит он взаимосвязь различных существ мира, видит в своей душевной жизни также такие глубины, которые часто приводят его в восхищение, в удивление. Но при этом, при том, что человек констатирует наличие и в себе, и в мире вот неких таких высших, упорядочивающих принципов, идей, он без труда видит, что мир и он сам далек от совершенства, что наряду с этими высокими, приближающимися к совершенству, или те, которые можно назвать совершенными, приближающимися к совершенству, идеями, сторонами жизни, тем не менее, есть в мире и неупорядоченность, есть и разлад, есть и вражда, и все это он видит и в мире безличном, и в мире человеческом, да и в самом себе, в своей жизни, тоже видит борьбу различных мотивов, различных устремлений, установок. И все это с очевидностью свидетельствует для человека о том, что мир несовершенен. Поэтому, когда человек задумывается о Боге, а Бога человек определяет как предельно совершенное существо, как такое существо, которое абсолютно совершенно, соответственно, в котором нет никаких несовершенств. Человек двигается к прояснению Бога в таком понимании, отрицая, во-первых, по отношению к Богу какие бы то ни было несовершенства, которые он видит в себе, вокруг себя, и, с другой стороны, все те совершенства, которые также человек видит, наблюдает, способен осознать, он по отношению к Богу возводит в абсолютную степень, высшую абсолютную степень. И к какому же представлению о Боге, типичному представлению, типичному для языческих мыслителей, И поскольку это представление, как сейчас мы попытались пояснить, является вполне органичным, естественным, можно сказать, для человека, эти представления широко распространены в философии и даже проникают в мысль, в большей или меньшей степени, но могут проникать в различные философские системы, в том числе и философские системы, создающиеся людьми, которые знают откровения, которые живут в христианскую эпоху и даже пытаются опираться на откровения, учитывать откровения. Тем не менее, вот этот естественный ход мысли оказывается настолько соблазнительным, что и в таких даже христианских философских некоторых построениях можно обнаружить элементы влияния, вот такого искажающего причем влияния, мешающего в христианской жизни, влияния этих естественных идей. И что здесь можно выделить, что здесь является главным, с богословской точки зрения, вот в таком естественном образом получаемом представлении о Боге. Главным оказывается то, что Бог в таком понимании настолько совершенен, он по определению абсолютно совершенен, что по отношению к нему невозможно представить себе какое бы то ни было общение с кем бы то ни было еще, потому что любое общение нарушает в таком естественном логическом мышлении, если мыслить логически, а только так и могут мыслить те, кто не может опираться на откровение, то логика является для них единственным, можно сказать, таким упорядочивающим средством, механизмом. Если мыслить логически, любое утверждение об общении, о любви к кому бы то ни было, об отношениях с кем бы то ни было, сразу же умаляет того, по отношению к кому об этом говорится. Поэтому мыслитель, опирающийся на естественные возможности своего мышления, не может утверждать, что Бог, в абсолютном смысле этого слова, кого-то любит. Это сразу же нарушит его самобытность, самодостаточность, сразу же сделает его зависимым от того, кого он любит в логическом плане. Поэтому, чтобы Бога не унизить и не лишить его абсолютного совершенства, абсолютного божественного совершенства, и приходится мыслителям вот таким утверждать, что Бог настолько совершенен, что он ни с кем не общается, никого не любит, он выше всего этого, всех этих категорий, всех этих проявлений. И никого не, ну, даже можно сказать так, несколько упрощенно, может быть, никого не замечает, настолько он совершенен, настолько он высок. И настолько по отношению к нему, например, люди несовершенны и никак не могут как-то вступать с ним в общение. Да даже не только о людях здесь в конечном счете идет речь, вообще никого, кого можно было бы рядоположить с Богом вот в таком понимании, нет. Пусть это даже какие-то существа более совершенные, чем люди. В любом случае, как только рядом с Богом оказывается кто-то, кто с ним общается, сразу Бог оказывается униженным, сразу он оказывается лишенным единственности, абсолютного совершенства. Сразу он оказывается сопоставимым, сравниваемым с кем бы то ни было еще. Пусть это даже существо гораздо более возвышенное, чем люди. Ну, не говоря уж о таких далеких от совершенства существах, как без труда видит любой мыслитель, как люди.
В этом все-таки есть, мне кажется, хоть одно рациональное зерно. Все-таки они признавали единобожие, единого Бога. Нет?
Да, конечно. Действительно, этот вывод делался, потому что любая множественность, конечно, несовместима с абсолютным совершенством. Другое дело, что понимание такого Бога, который настолько совершенен, что никак не соприкасается с людьми, оказывается для человека, языческого склада. Оказывается, с практической, если можно так выразиться, точки зрения, совершенно
как бы и ненужным. Да,
ненужным. С ним невозможно общаться, к нему невозможно обращаться. Никак он не соприкасается с людьми. Поэтому, скорее, такие представления о Боге развиваются людьми, специально сосредоточенными на таком метафизическом, философском мышлении. Но даже если мы обращаемся к представлениям языческим таких народов, в среде которых не появились столь последовательные мыслители, как, например, у древних греков, столь метафизические и философские, такие последовательные, рафинированные мыслители. Да, даже у них мы видим представление о таком едином высшем боге, но, правда, они обычно облекаются в такие более простые, может быть, философски менее продуманные формы. Может идти речь, например, о некоем спящем боге, некоем далеком боге. Но главное внимание, разумеется, человек в этой ситуации сосредотачивает на тех, с кем он может общаться, на тех, кто с ним соприкасается, на тех, общение с кем, взаимодействие с кем может быть для него полезно. Отсюда проистекает типичный языческий политеизм, то есть многобожие. Верование во множество богов, множество духов, окружающих человек.
Но это же у них был жертвенник неведомому богу, да, у Афини, по-моему.
Да, да, и действительно, язычник считает, что богов очень много, вот уже на заре становления древнегреческой философии один из 10 мудрецов, стоявших у истоков философского мышления, тех, от кого до нас дошли только отдельные изречения, вот одно из его таких обобщенных, что характерно для философии, выводов, так и звучал: «все полно богов». «Все полно богов». Вот он выражает таким образом типичное языческое мировоззрение. Ну, а если «все полно богов», то, конечно, часто и, в общем-то, даже логически, даже, можно сказать, всегда, язычники понимали, что те духи, с которыми они пытаются общаться, те персонажи мифологические, божественные, в которых они веруют, это еще далеко не все боги. Есть еще боги, которых они не знают, тем более, что этот вывод подтверждался постоянно контактами с другими языческими народами, от которых язычники узнавали о неких других богах. Ну и да, и в числе прочего, да, они предполагали, что есть и некие неведомые боги. И действительно об этом сообщается в Деяниях апостольских, и сообщается о том, что в проповеди апостол Павел пытался опереться на это представление языческое. И хотя, как мы знаем, эта проповедь не привела к обращению всех слушателей, но все-таки были, пусть это было и меньшинство, но были те, кто обратился ко Христу, обратился в христианство и последовал за апостолом Павлом. Таким образом, получается, что вся сфера неких отношений, молитвенных отношений, некого взаимодействия с богами для язычника сосредотачивается далеко не на самом высшем уровне бытия, а сосредотачивается на неких, в общем-то, приближенных к ним самим уровнях бытия. Все эти боги, духи, они потому и общаются с людьми в языческом понимании, что они, в общем-то, если и совершеннее человека, то не намного, не принципиально, можно сказать. А в каких-то смыслах они даже могут быть и менее совершенными, чем люди. Например, мы из древнегреческой мифологии знаем, что боги часто бывают поражены такими страстями, которые даже для человека и даже для язычника без труда, в общем-то, вполне очевидным образом осознаются как унижающие его, как страсти, которые недостойны более или менее такого серьезного, стремящегося к совершенству человека. Такими страстями, как зависть, гнев, вражда, ну и другие. Да, эти божественные персонажи в каком-то смысле или в каких-то смыслах могущественнее человека, сильнее человека, и это и делает для людей значимым общение с ними, взаимодействие с ними, но, тем не менее, язычники, думающие, понимают, что это все божественные такие существа, недалеко, если и превосходящие человека, то недалеко от человека ушедшие. Например, все духи в языческом, древнегреческом понимании, все персонажи мифологии языческой, как и люди, мыслятся подчиненными законам астрального мира, то есть звездного мира, подчиненными судьбе. То есть над ними, как и над всеми людьми, есть некая определяющая сила, судьба, которая диктуется неким вот таким высшим миром, астральным миром или миром звездным, если говорить проще. И в этом смысле они ниже даже астрального мира, даже мира небесных светил, небесных сфер, как еще образно выражались некоторые языческие авторы. И что здесь принципиально с христианской точки зрения? К каким выводам об общении с Богом, о религиозной жизни ведут такие представления? Они ведут к тому, что обобщенно именуется в богословии магизмом. То есть к представлению о том, что взаимодействовать с некими богами, с многочисленными богами, нужно, опираясь на некую взаимную заинтересованность, опираясь на попытки найти какие-то способы повлиять на этих богов, найти такие способы, чтобы эти боги заметили людей, чтобы они начали действовать так, как хочется людям. Ну, например, в различных языческих заговорах, различных магических таких обрядах содержится представление о том, что через те или иные ритуальные действия, сказания, можно, например, усыпить того или иного духа, того или иного бога, но так, чтобы он не мешал каким-то действиям, которые собирается совершить человек. Или можно каких-то духов, каких-то божественных таких существ так или иначе ублажить, чтобы они в ответ тоже что-то, что человек считает для себя важным, для человека сделали. То есть для язычника вот эта сфера взаимодействия с богами строится на идее, ну, некой такой взаимозаинтересованности. То есть да, люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы боги их как-то защищали, помогали им, но с другой стороны человек считает, что раз эти боги, в общем-то, живут в мире, приближенном к ним, они тоже что-то полезное хотят получить от человека, что-то полезное для себя, и получают. Ну и вот на основании такого взаимообмена и выстраиваются отношения с такими божественными персонажами.
Некие партнерские отношения, да? И мы из мифологии ведь знаем, что люди свои отношения переносили, что там боги у них ссорились и как-то лукавили, в общем, ну, жили почти как люди.
Да, да, это все свидетельствует о том, что мир богов для таких людей – это мир, ну, недалеко, не высоко, если можно так выразиться, вознесенный по отношению к самому человеческому миру, в том числе и включая сюда и вот такие различные несовершенства, страсти, которые характерны для людей. Это осознавалось и самими языческими авторами, церквями. И в Древней Греции мы, например, видим иногда такие комедии, в которых древнегреческие авторы высмеивают наивные представления некоторых язычников, которые не понимали, что или не задумывались, не хотели задумываться, не считали для себя это важным задумываться о том, что вообще-то и выше этих богов есть некие божественные сферы, которые совершеннее, и к которым вообще-то человек призван восходить по мере возможностей, если он действительно хочет быть совершенным или приблизиться к совершенству, что не исчерпывается призвание даже язычника только лишь взаимодействием с различными духами и божественными персонажами. И здесь главное с богословской точки зрения, что на первый план в сознании человека, во взаимодействии с божественными различными персонажами и даже более возвышенными сферами, выходит такой прагматический принцип «ты мне, я тебе», можно его даже так кратко назвать, и в результате становится невозможным говорить о том, что в религиозной жизни человека, в попытках взаимодействовать с богами, на первом плане находится любовь, как в христианстве. Для язычника любовь вторична, а в каких-то отношениях, в каких-то языческих практиках и даже вообще является лишней, тем является, что подлежит превосхождению. Например, если язычник все-таки задумывается о том, нет ли неких божественных сфер более совершенных, чем духи и персонажи мифологические, то он приходит к мысли о том, что да, такие сферы есть. Это, например, астральный мир, который мы уже упомянули. Но на то это сферы и более совершенные, что они мыслятся обезличенно. Вот, например, астральный мир, то, что составляет астральный мир, уже никак не взаимодействует с людьми. На то мир звездный, мир небесных сфер, на то он и совершенен, что он независимо ни от чего, от того, любит его кто-то или недоволен им, действует в соответствии с определенными, совершенными, незыблемыми, незыблемость мыслится как один из признаков совершенства, законами. И, например, если человек пытается обратиться к таким сферам, ну, точнее, не обратиться даже, лучше сказать, а взаимодействовать с ними, что-то получить от них, то здесь язычество приобретает совсем уж очевидно механистический характер. Тогда человек пытается найти какие-то способы, именно способы, алгоритмы, если можно так выразиться, но если говорить языком религиозным, какие-то ритуалы, обряды, действия магические, волшебные, которые обеспечат для него, ну, скорее, вот такое подключение, например, к некоему космическому разуму, к астральному миру, вот подобное. Представления очень широко распространены в язычестве, в оккультизме. И в современном язычестве тоже вот это же типичное представление, магическое представление о взаимодействии с высшими мирами тоже присутствует. Но современный только наиоязычник, он склонен говорить, используя какие-то категории, распространившиеся в последние века, например, говорить о некой космической информационной матрице всеобъемлющей. Но само наименование этого возвышенного, такого космического, возвышенного по своей божественности, даже не существа, а некой возвышенной реалии, наверное, так приходится говорить более точно. Само название говорит о том, что этой реалии совершенно чужды какие бы то ни было личные отношения. Информационной матрице космической, очевидно, совершенно все равно, любит ее кто-то или ненавидит ее тот, кто пытается с ней взаимодействовать. Единственное, что здесь имеет значение, это правильно выполнить некие способы, ритуалы, алгоритмы, своего рода подключение, подключение к этой матрице и получение тех или иных дополнительных сведений, например. Но совершенно здесь неуместно говорить о какой бы то ни было любви. Это сфера на то и совершенная для язычника, что она превосходит такие категории. То есть здесь тоже мы видим вот такой формальный подход, и даже он здесь проявляется с еще большей, может быть, очевидностью, чем при взаимодействии с различными духами и мифологическими персонажами. И вот эта сторона, магизм как формализация представления о формальном общении с любыми божественными существами или даже реалиями, и принципиально отличает язычество от христианства и даже от того откровения предварительного, детоводительного, как характеризуют его святые отцы, которое мы знаем как Ветхий Завет. Даже в Ветхом Завете уже мы видим откровение Бога о себе другое. Но несколько слов еще можно сказать о том, как влияет такое понимание Бога на самопонимание человека. Если язычник в такой ситуации задумывается, искренне задумывается, то есть выходит из круга таких повседневных забот, нужд, таких языческих практик, и задумывается о том, а нельзя ли все-таки еще полнее соединиться с некими возвышенными божественными сферами. В этой ситуации для него такое совершенствование мыслится как превосходящая любовь, превосходящее общение, поскольку Бог и как Абсолют, и как некие божественные сферы, которые еще не могут быть названы Абсолютом, но тоже все-таки являются весьма совершенными, все они мыслятся как безличные. Соответственно, и человек, пытающийся в язычестве, ну, насколько это только возможно для человека усовершенствоваться, склонен превосходить сферу любви, сферу, которая для христианина является, как мы знаем, главной и определяющей совершенство христианина. Поскольку, так забегая несколько вперед, можно вспомнить, что сам Бог в христианском понимании – это любовь. Поэтому человек никак не может, христианин никак не может претендовать на то, чтобы любовь превосходить. Это означало бы для христианина совершенно нелепую претензию на то, что он становится выше самого Бога. Самого Бога, который есть любовь. Чего мы ни в коем случае в язычестве не видим. Еще одна сторона важная здесь может быть выделена в языческом самопонимании. В языческом самопонимании человек полностью подчинен неким высшим божественным сферам. Часто очень в языческой мифологии в качестве такой божественной сферы, регулирующей жизнь человека, выступает мир звездный. Отсюда астрология проистекает. То есть идея о том, что если изучить движение небесных тел и связать это движение с тем или иным человеком, с тем или иным народом, с теми или иными событиями, можно определить, что именно для них предопределено, причем непреодолимо предопределено, вот этим звездным миром. Все эти предопределения с языческой точки зрения непреодолимы, поскольку это предопределение высшего по отношению к человеку мира.
Что удивительно, ведь из такой седой древности до наших времен дошла эта астрология и эта вера.
Да, мы сейчас говорим о таких типичных представлениях человека, естественных представлениях человека, и они действительно чрезвычайно соблазнительны. Если человек в своем мышлении даже не просто не знает откровения, вообще не знает откровения, или не хочет на него опираться, не хочет признавать высшее понимание Бога, открытое самим Богом в Откровении, даже если человек признает Бога, признает Откровение, является христианином, считает себя христианином, даже здесь для него вот эти идеи, если он увлекается таким естественным мышлением, естественной религиозностью, как еще иногда говорят, может представлять для него опасность. Причем здесь мы можем констатировать, что эта опасность подстерегает не только даже христиан, которые, ну, может быть, не склонны глубоко задумываться о вопросах метафизических, вопросах онтологических, христиан, которые поглощены различными повседневными делами, не находят которые возможности попытаться глубже понять откровение и то, что следует из откровения для человеческой жизни, но и соблазнительность таких естественных представлений проявляется и действует и в мысли людей философского склада, специально задумывающихся о метафизических вопросах. И, как это ни удивительно, среди христианских мыслителей мы можем назвать некоторых христианских философов, именно христианских, они от церкви не отлучены, остаются членами церкви. Тем не менее, и такие люди иногда оказываются в сфере влияния вот таких естественных религиозных выводов. Ну и не только вывода, касающегося влияния астральных вот таких вот объектов на людей определяющего, ну и некоторых других. Далее, на что еще здесь важно обратить внимание? Но чтобы завершить вот эту мысль о идее предопределенности, тоже типичной совершенно для естественного такого религиозного языческого сознания, нужно отметить, что с христианской точки зрения она чрезвычайно, ну, можно сказать, даже опасна. Опасна в том смысле, что человек, следующий этой идее предопределенности, не осознает своей ответственности за свои действия, за свои отношения. Он считает, что в целом то, как он действует, ну, конечно, здесь разные степени можно обнаружить в сознании людей, но в целом он считает, что так, как он действует, предопределено для него. На роду написано, иногда вот даже такие яркие выражения встречаются у людей, которые осмысляют те или иные события, с ними произошедшие. И такое устроение, что ли, настроение даже, можно сказать, делает также для человека чрезвычайно затрудненной христианскую жизнь. Например, такие идеи, такие представления трудно совместить, а вообще-то, строго говоря, до конца и невозможно совместить, с таинством покаяния, которое предполагает установку человека, решительную установку на то, чтобы изменить свой образ жизни, отказаться от всего того, что мешает соединению с Богом, и перейти к такому образу жизни, который определяется установкой на приближение к Богу. Если человек считает, что то, что он совершает, предопределено и неизбежно для него, непреодолимо, а в число таких непреодолимых, предопределенных неких установок, привычек, мотивов, он может включать и греховные, явно греховные, то есть противоречащие призыву Божию проявления, то тогда он не может по-настоящему решительно и каяться. Ну и, соответственно, христианская жизнь оказывается для него затрудненной. Ну вот, вот такая идея предопределенности тоже здесь в язычестве оказывается вполне типичной. Ну что ж, давайте на этом приостановимся. Далее продолжим наше обсуждение типичных языческих представлений и перейдем непосредственно к тому, что человек узнает из Откровения, далее при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. духовные основы русской словесности. Микрофона доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Уженков. Выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя, беседа вторая.
Итак, упоминание об этом, потому что имеется в виду, чтобы не сразу захоронили. Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий в нашей неразумной торопливости во всех делах, даже в таком, как погребение, я возвещаю, что здесь, в самом деле, в начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Ну и вот целый ряд таких просьб, с которыми он обращается. Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышляю о таком пустяке христианина недостойном. Вот, собственно, почему долгое время не могли и придумать никакого памятника Гоголю, поскольку он категорически был против. И только как-то вот однажды Аксаков, прогуливаясь берегом моря, увидел такой большой черный валун, чем-то напомнившим ему Голгофу в храме, там, куда устанавливают крест. И вот тогда ему пришла идея, что, а что, если вот мне не поставить вот точно такую же Голгофу, это не памятник, а вот камень и с крестом, и на могилу Гоголя. Вот, собственно, и так возник и памятник вот там на кладбище Свято-Данилова монастыря. «Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет тот на душу, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь замечательной или значительной, или вообще всеобщей утратой. Если даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного, и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня в начале дела замышленного, не на удовольствие некоторым, но надобного всем, то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению». Видите, опять же таки, завещание пишется в 45-м году. Он об этом завещании пишет и матери, что говорит, вот без этого обещания никак нельзя было обойтись. Вдруг матушка увидит и прочитает, почему, что, так сказать, вдруг Гоголь так рано помышляет о смерти. Он, видите, замечает, что в 45-м году он только вроде бы подступает к какому-то очень важному делу в своей жизни. «Не унынию должны мы предаваться при всякой внезапном утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других, не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота. И зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами?» А вот тут вот, четвертый пункт завещания весьма-весьма интересный. То есть, видите, он вроде бы подошел к одному важному в своей жизни делу, и вот теперь вроде бы проговаривается об этом. «Завещаю моим соотечественникам, основываясь единственно на том, что всякий читатель должен оставить после себя... То есть всякий писатель, прошу прощения, должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям. Завещаем лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение под названием «Прощальная повесть». Попробуйте поискать у Гоголя эту повесть. Вы ее не найдете. Значит что, это опять мистика? Почему Гоголь пишет, вот что «Прощальная повесть» – это самое значимое? И, собственно, там содержатся основные мысли. Не случайно и Воропаев, и отец Симеон предполагают, что «Прощальная повесть» – это и есть вот эти самые выбранные места из переписки с друзьями. Ведь Гоголь не дерзнул сказать, что вот я вам завещаю вот это, что самое ни на есть лучшее из того, что я написал. Это была, в общем-то, претензия такая значительная. Человек духовный не мог бы, конечно, так сказать. Значит, он иносказательно, в принципе, говорить о том, что вот эти «Прощальная повесть» – это, по-видимому, и есть выбранные места. Потому что иначе зачем говорить вот в этом завещании, которое предпосылается, или точнее первая глава выбранных мест, тем самым он как бы заостряет внимание читателей на последующем тексте, подразумевает именно ее как самое главное сочинение своей жизни. «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятию мою вкусу. строго взыщется с него, если от сочинения его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям». Видите, в художественном произведении мало учат, да? А значит, вот здесь он уже берется за то, чтобы поучать людей. «Может быть, моя прощальная помесь подействует сколь-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники, не знаю, не умею, как вас назвать в эту минуту, прочь пустое приличие. Соотечественники, я вас любил. Любил той любовью, которую не высказывает, которую мне дал Бог, за которую благодарю его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и в утешении среди тягчайших моих страданий. Во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою прощальную повесть». Ну, собственно, вот дальше и пойдет эта самая прощальная повесть. Значит, не столько, видите, рассудком, сколько сердцем нужно воспринимать эти тексты. «Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и в журналах. Все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает похвалу». То есть, видите, то есть тоже он оценивает. Ну и так дальше. «Завещаю, завещаю». Ну, в том числе и портрет. Если кто-то захочет, то только один единственный портрет художника, который уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Это художник Иордан. И вот тут тоже здесь созвучие, да, Иордан, да, и Иордан, в которой крестится, да, то есть река. Так что, не называя его по имени, но отсылая, потому что все прекрасно знают, кто трудился в Риме над картиной Рафаэля, гравировкой «Преображение Господне». Так что тут тоже есть та самая аллюзия. Ну вот, такое предпосланное к, несомненно, прощальной повести наставление, или, как он сам Гоголь называет, завещание своим читателям. Следующая глава. Я, конечно, на все не буду обращать внимание, потому что книжка все-таки большая. Сейчас она публикуется во многих изданиях. Если увидите том «Духовная проза Гоголя», обычно составлятель выступает как раз Владимир Алексеевич Воропаев, профессор Московского университета, то там, как правило, и помещены полностью выбранные места из переписки с друзьями. В собрании сочинений Гоголя, которые выходили в советское время, выбранные места только в выдержках, там не все главы. Так что лучше пользоваться вот изданиями последних, ну, где-то вот лет 20, скажем так. Вторая глава называется «Женщина в свете». Понятное дело, что здесь тоже возникает аллюзия, и такая, в общем-то, значительная аллюзия с тем, что по учению святых отцов грех вошел в мир посредством женщины, то есть жены, по-церковнославянски Евы, ну и также был побежден посредством Девы, точно, тоже так же по-древнерусски жены, то есть Божьей Матери. Как через жену произошла смерть, так же жену надлежало совершиться и спасению, выписал Гоголь себе в тетради и отрывок из проповеди святителя Анастасии, архиепископа Антиохийского. И стало быть, вот не случайно, что в начале этого своего сочинения он ставит эту главу «Женщина в свете». Тут что приходит на ум, это, конечно же, Благовещение, которое тоже, как правило, приходится на Великий пост. Так что здесь совершенно очевидна и духовная подоплека этого обращения к женщине в свете, ну, естественно, так сказать, духовный смысл и светский, который будет Гоголем. Так вот, в первую неделю Великого поста читается из книги «Бытия». «И жене рече, умножаю множе печали твоя и воздыхание твоя, в болезнях родиши чада, и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладать и будет. И Адаму рече, яко послушалась и гласа жены твоей я, и ял еси от древа, его же заповедах тебе сего единого не ясти, от него же ял еси, проклята земля в делех твоих, и в печалях снеси тую все дни живота твоего». Гоголь сам никогда не был женат, но, тем не менее, переписке как раз состоял с многими вот женами своих друзей и писателей, ну и матушка у него тоже, понятное дело, одним был таким самым основным корреспондентом. Так вот, Гоголь выводит определенную формулу поведения женщины в высшем свете. И обращает внимание на одно очень важное качество жены – красоту. Зачем Господь дает женщинам красоту? Имеется в виду, понятно, на первом месте стоит красота телесная, но, опять же таки, подразумевается и внутренняя. Итак, обращаясь к женщине, он говорит: «Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете? Я думаю, напротив. Влияние женщины может быть очень велико именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется томленная образованность гражданская, а с другой – охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения». Вот он говорит: «Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, чем обвиняет наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданным каким-то идеальным мечтам, а не существующих обязанностей, которые в несколько раз прекраснее и возвышеннее всяких мечтаний». Конечно же, Гоголь обращается к людям, или точнее к женщинам, которые пребывают в высшем свете и от которых что-то может зависеть. Но что самое потрясающее, это, конечно, современность Гоголя. Я не говорю о взятках, с которыми борется у нас постоянно, да? И злоупотреблением чиновников. Я имею в виду то, что сейчас роль женщины может быть даже в значительной степени больше, нежели в XIX веке. Поэтому и обращение Гоголя к женщине современной, оно более, наверное, актуальное, чем было даже в XIX веке. «Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы. Она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой напрямую. И наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки». Но тут сразу же приходим на ум древнерусская словесность, о которой мы с вами так много говорили, повесть о Петре и Февронии. Ну и вообще, муж и жена – единоплод. Значит, муж спасается женой, жена спасается мужем. Этого с вами прекрасно знаем. Значит, Гоголь на это и обращает внимание, что роль жены велика, потому что это не просто вторая половинка, а это в какой-то степени и инспектор, и судья, который направляет мужа, если он своротит с правильной дороги. Вот что очень важно. Потому что в какой-то степени жена – это его совесть. Потому что то ли увлекся, то ли забылся, то ли еще что-то. Если внутреннее, так сказать, состояние его таково, что совесть спит, то тогда жена должна обратить его внимание и направить его к исправлению. «Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами. Недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, даже таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы был причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько было бы тогда добра, и сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами? Стало быть, это орудие сильное». Иными словами, то, что, может быть, не обратят внимания на, скажем так, не на красавицу, да, на красавицу непременно обратят внимание. Значит, нужно воспользоваться этим оружием. «Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть, какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею передать словом, но в которой так и светится всем моя глубинная душа». Голубиная душа. То есть, видите, красота телесная замечательная. Но лучше и выше, конечно, этой красоты, это глубинная красота, внутренняя красота, которую словом описать невозможно. «Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой, входите в него, как в больницу, наполненную страждущими. но не в качестве доктора, приносящего строгие предписания, горькие лекарства. Вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни. И я вам не дам такого совета, чтобы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку. Да тот голос, в котором слышится человеку, прилетевший с небес, его сестра, и ничего больше. Не останавливалась долго над ними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает. Заставьте его говорить о том, о чем говорите вы. Вот это очень важное. Да, то есть не поддерживать те разговоры, те тенденции, которые есть в свете. А нужно говорить о том, вот, то есть женщина с положением, женщина, которая может на что-то повлиять, а нужно говорить о том, о чем она считает важным говорить. То есть свой голос сон другим голосов не прибавлять, а именно обращать внимание на что-то особое, может быть, единственное, но очень важное. Носите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которых, как говорили, у нас извиваются, когда вы бываете в кругу домашних и близких людей. Тогда к вас сияет всякое простое слово в вашей речи. А душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи носите и в свет. Ну, тут явно, что Гоголь говорит о простоте с духовной точки зрения, потому что будьте верою как дети, да, и доносите как дети и эту истину, простую истину для своих слушателей. Следующее, небольшой, но очень важный очерк, это значение болезней. Это первая неделя Великого Поста, опять же таки, когда и покаянный канон читается, как мы знаем, когда происходит духовное очищение человека. И вот значение болезни для человека. «Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело. Такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь. Как Бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день и доберешься до постели». Поскольку эта главка небольшая, всего лишь одна страничка, поэтому я прочитаю ее полностью с небольшими комментариями. «Часто в душевном бессилии восклицаешь: Боже, где же, наконец, берег всего? Но потом, когда глянешь на самого себя и посмотришь глубже себе вокруг, ничего уже не сдает душа, кроме одних слез и благодарения. О, как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну. Ныне каков не есть я, но я все же стал лучше, нежели был прежде. Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желание порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня делать уже 1000 глупостей». Знаете, Гоголь очень тонко, как помните, как когда-то Державин, которого он очень любит и о котором он тоже здесь непременно скажет. Он любил духовные оды Державина. Помните, как Державин, адресуя свое послание читателю, взыскательному читателю, говорит о себе, хотя понятно, что он предназначает и читателя. Гоголь не хочет никого критиковать. Он говорит о себе, приводя себя в пример, как человека грешного, кающегося, поднимающего и падающего. То есть, как большинство его читателей, как большинство из нас.
Вы слушали передачу из цикла «Лекций и бесед» профессора Александра Николаевича Ужанкова «Духовные основы русской словесности». Продолжение беседы о выбранных местах из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя мы услышим с вами на следующей неделе.